Я рад сегодня вместе с вами открыть Божье Слово и немножко порассуждать. Для меня сегодня большой челлендж, вызов такой. Я должен вложиться в жесткое определенное для меня время. Так что у меня сегодня экзамен. Очень важный текст, который я, размышляя о том, чему Бог учил нас в последнее время, как бы продолжить мысль, как же нам, служа друг другу, быть достойными благовествования Христова? Как стоять в одном духе, выступать в одной битве, сражаясь за верность Богу и не страшиться врагов? Как сохранять достоинство, в которое мы призваны? Достойного Евангелия благовествования Христова. Апостол Павел пишет это письмо из тюрьмы. Он находится в узах, и в первой главе он об этом говорит. И у них, скорее всего, намечалась какая-то встреча, и он прийти не мог. И вот он пишет, что приду я, не приду. Это не важно. Вы, как церковь в Филиппах, вы должны жить благочестиво. Вы должны жить достойно благовествования, которым вы спасены. И апостол Павел использует уникальную ситуацию именно для этого города Филиппы. И то, как он к ним обращается, для них было очень понятно. Он не случайно делает такой призыв именно к церкви в Филиппах. «Живите достойно благовествования Христова». Жить достойно определенного стандарта для филиппийцев было очень понятным определением. Город Филиппы – это периферия Римской империи. Но несмотря на отдаленность от столицы, этот город – колония. Если вы пойдете в Деяния апостолов, вы там увидите, что Филиппы – это город-колония. Он обладал уникальным свойством. Этот город был своеобразным форпостом Римской империи, обладающий фактическими и юридическим продолжением самого города Рима. Жители этого города освобождены были от налогов, обладали римским гражданством. Все жители этого города обязаны были обладать римским гражданством. Ни граждане не могли там жить. И всеми привилегиями и правами римского гражданина. Это был уникальный город. Несмотря на то, что это периферия империи, жители обладали тем же статусом, что и жители столицы. Жители этого города высоко ценили свое положение и обладали высоким статусом. Манеры их и поведение, и стиль жизни радикально отличались от окружающих городов. И для них было понятно – живите достойно благовествования. То есть вы цените тем статусом, где вы находитесь, где вы живете. Филиппийцы в основной своей массе были ветеранами римской армии, которые получили гражданство как награду за свою приверженность Римской империи. Они, можно сказать, отвоевали вот это достоинство жить в этом городе и иметь римское гражданство. Апостол Павел призывает церковь в Филиппах жить достойно нового положения в Иисусе Христе и евангельской вести, представителями которой теперь они являлись. Несмотря на высокое положение в секулярном обществе, спасенные в Филиппах обладали более высоким положением, чем римское гражданство. Они теперь являются гражданами Небесного Царства, которые получили абсолютно незаслуженно. Если за гражданство римское надо было воевать и положить свою жизнь, быть готовым умереть, то небесное гражданство дается даром по благодати. И они теперь являются гражданами Небесного Царства, которые получили абсолютно незаслуженно, по благодати. Но они призваны распространять благовествование Христово в среде их обитания. Это сначала вызывало недоумение у жителей города, которые их окружали, а потом агрессию и преследование. Если вы внимательно читаете Деяния апостолов, это город, в котором не было синагоги. Написано, что женщины собирались у реки, где был дом молитвы. Там не сказано, это было здание или это просто вот как собирались люди или какой-то шалаш там был, не знаю. Но там не было синагоги. Там было сопротивление. Вот когда Бог спас, там образовал через апостола Павла церковь там, то там было жесткое сопротивление гражданам Небесного Царства, носителям Евангелия. И Павел об этом пишет. «Живите достойно нового положения в Иисусе Христе и евангельской вести, представителями которой теперь они были». Обладать римским гражданством было большим преимуществом. Но быть спасенным Христом и являться Его подданным несравненно лучше. Это не входит ни в какое сравнение. И в этом письме апостол Павел пишет, что он от всего отказался. Это послание, когда мы дальше читаем, он пишет, что ради превосходства Христа он от всего отказался, чтобы познавать Христа, который стал его Господом, его Господином. И в это время он находится в тюрьме, как мы уже отметили, преследуемый римскими властями, несмотря на то, что он гражданин Римской империи. 3 глава, 8 стих, он пишет так. «Да и все, я все почитаю, считаю, то есть мусором, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И римское гражданство для него потеряло вот то привилегированное положение, которым он иногда пользовался. Кстати, и в Филиппах, когда его арестовали и растянули, чтобы бить его, он говорит тем, которые собрались это делать, а вы что, вот римского гражданина вот так вот без суда и следствия? И написано, они испугались. Но для апостола Павла быть представителем небесного царства, небесного царя было гораздо больше, гораздо преимущественнее. И он даже все привилегии, что в иудействе, что как римского гражданина, он посчел за мусор. Для него это не было каким-то вызовом, что выбрать то или другое. Он всю свою жизнь вложил в следование за Иисусом Христом и в распространение евангельской вести. Смотрите, для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Посмотрите, как апостол Павел представлялся в своем письме филиппийцам. Вот первая глава, откройте первую главу. Первый стих. «Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа». Он не представляется, гражданин Римской империи, обученный у ног Гамалиила, имея такой статус. Слушайте внимательно. Совершенно нет. Он ставит себя в положение раба. Рабы Иисуса Христа. У нас есть Господин, Небесный Господин. Павел имел римское гражданство, но очень убежденно осознавал себя рабом Иисуса Христа. Иметь паспорт гражданина Америки – это неплохо. Но, друзья мои, это никак не помогает нашему духовному единству со Христом и Его Церковью и благочестивой жизни. Мы живем с вами тоже в империи. И нам должно это быть чуть-чуть понятно, как это жить в империи. Только живите достойно благовествования Христова. Друзья мои, это вопрос идентичности, формирующий линию борьбы внутреннего и внешнего характера и налагающий ответственность на каждого спасенного человека. Жить достойно благовествования – это вопрос нашей идентичности. Живите соответственно своей цели. Живите достойно своей цели. Жить достойно благовествования – это даже не о нас, как мы пели песню, а тот, кто в нас. Это о Иисусе Христе, который живет через нас. Живите достойно вести Евангелия, которая о Христе. Жить достойно благовествования Христа – это не посещать церковь достойно, одеваться правильно, ходить, приходить вовремя, вставать, садиться, все, что надо делать в церкви достойно, на уровне, да? Это не об этом. Это не просто заниматься каким-то служением в церкви достойно. Это жить достойно, друзья мои. Это жить достойно. Это 24/7. это жить достойно благовествования Христова. Эту проповедь я назвал «Нравственная чистота церкви». Об этом я хотел сегодня говорить с вами, понимая критическую актуальность этого вопроса. Это слово сегодня относится к нам, имеет прямое отношение к нам, как к церкви. И очень важно понимать, что это значит быть убежденным, что это значит жить достойно благовествования Христова. Мы с вами несколько воскресений подряд изучали Слово Божие, как не просто быть потребителем в церкви, не просто потреблять все, что здесь происходит, но как учиться быть служащим. Вы знаете, служить людям очень тяжело. И даже в церкви. Вот как сохранять нравственную чистоту, служа другим людям? Это непросто. Нам же постоянно что-то не нравится. То не то поют, то не так одеваются, то еще, то не так проповедуют, то вы сами знаете. Вы сами знаете себя. Я не буду дальше продолжать. Нам постоянно что-то не нравится. Мы, знаете, как настоящие грешники, мы ставим условия, как нам должны служить. Вот тогда это будет правильно. Но Писание выправляет все наши вот эти вывихи в голове, чтобы мы, смиряясь перед Божьим Словом, учились принимать служение себе и служить другим людям. И это, друзья мои, затрагивает глубинное состояние нашего сердца, нравственную природу нашей души. Как сохранять единство церкви в нравственной чистоте и не потерять свою идентичность? Вот об этом мы сегодня чуть-чуть поговорим. Я привожу здесь цитату МакАртура в комментарии на этот текст. Вот как он пишет. «Когда неспасенные смотрят на церковь и не видят в ней святости, чистоты и добродетели, они не видят и смысла верить в провозглашаемое Евангелие. Когда пасторы грешат, а потом возвращаются к руководству церковью, когда члены церкви лгут, крадут, обманывают, сплетничают, ссорятся, я бы сказал, когда служат друг другу, когда община не беспокоится о том, что в ней есть грех и лицемерие, мир не верит в слова о любви Христа и служении Ему, что вполне закономерно понятно. Такие верующие позорят имя Христа. Соль теряет силу, и светильник дает больше копоти, чем света». Помните 5 главу Нагорная проповедь Матфея? «Вы соль земли, вы свет миру». Вот когда церковь живет вот так вот, то она коптит, и соль теряет свою силу настолько, что она непригодна к употреблению. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет так в первой главе. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Он призвал нас в свое царство и славу. И это сегодня к нам, это же обращение. Считайте, что Павел сегодня нам говорит, Бог через апостола Павла говорит, «Прошу, убеждаю и умоляю вас, церковь вот здесь вот, поступать достойно Бога, потому что вы граждане Небесного Царства и призваны в славу Христа, в славу Божию». Жить достойно благовествования – это вопрос понимания нашей идентичности и ответственности как представителей Бога в этом мире. Прежде чем мы приступим к первой части, я хотел бы задать вопрос о нравственной чистоте нас как церкви, чтобы мы были уверены, что это слово относится к нам, спасенным людям, знающим Божью благодать, спасительную и освобождающую. Задайте себе вопрос, есть ли какие-либо признаки того, что благодаря своему единству со Христом вы умерли для греха? Есть ли какие-то признаки этого, что вы умерли для греха? Действует ли у вас Божья благодать, которая дисциплинирует и научает вас тому, чтобы вы духовно возрастали? Хотя бы чуть-чуть. Есть вот эти элементы? Первое, на что мы посмотрим, живите в соответствии с Евангелием. Только живите достойно благовествования Христова. Жить в соответствии с Евангелием – это жизнь веры, абсолютного упования на Божью благодать и подтверждение своего единства со Христом. Это жизнь в Евангелии, жить в соответствии с Евангелием. Это жизнь подтверждения того, что я принадлежу Христу. Он мой Господин, Он Бог мой, и я гражданин Небесного Царства. Друзья мои, это включает в себя признание себя абсолютным банкротом и признание себя в полной зависимости от Господа. Это признание Божьего авторитета над собой и господства Христа. Это отказ от претензий на собственную значимость и абсолютное доверие Христу. Это жить в соответствии с Евангелием. Как только спасенный человек погрузился Духом Святым в тело Иисуса Христа и Его Церковь через возрождение, в нем сразу начался процесс освящения, формирующий новое мышление и, как следствие, поступки. Спасение и освящение неразделимы по своей природе. И это Евангелие. Многие люди говорят, ну я спасен, а там уже как жизнь, ну как получится, ну освящение, ну это что-то такое. Там, это где-то там будет второй этап, когда я вот уже там взлечу в духовном росте, там уже пойдет тогда. Ну а сейчас как-то... Нет, друзья мои, это неразделимые вещи. Как только Бог спас вас, у вас сразу начался процесс освящения. И процесс освящения в первую очередь занимает наше мышление. Он затрагивает наше мышление, как мы думаем. Невозможно быть спасенным Евангелием и игнорировать его в своем следовании за Христом, будучи представителем Божьим в мире греха, мрака и беззакония. Нам всегда нужно напоминать себе Евангелие. Мы спасены по благодати и являемся подданными Небесного Царя Иисуса Христа. И, друзья, помните, мир ненавидит Христа и его последователей, его подданных. Нам нужно очень хорошо понимать это. Без помощи Духа Святого невозможно жить в соответствии с Евангелием и побеждать грех, который все еще присутствует в нашей плоти, но уже не имеет той господствующей власти над нами, как прежде. Смотрите, уже мы отметили два фронта. Мир, в котором мы живем, и наша плоть. Наша плоть тоже сопротивляется новой власти. Поэтому апостол Павел призывает церковь в Филиппах стоять в одном духе. В духе Христа. Мы получили гражданство Небесного Царя, и Павел призывает нас сегодня стоять в одном духе, то есть держать строй, быть вместе. Это военный термин, апостол Павел применяет здесь военным. Стоять в одном духе – это держать строй, это быть близко друг к другу. Это настолько, вот как армия выступает, солдаты стоят очень близко друг к другу. Ну, это не сейчас, как дронами воюют, это как в те прежние времена. Для них было понятно, когда они строем выступали, они должны быть очень близко друг к другу. Это стоять в одном духе, это быть близко друг к другу, это ощущать близость своего товарища, товарища по духу, стоять в одном духе. И дальше, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, становясь ветеранами армии Христа. Как бы обратный процесс, то, что было в Римской империи. Нам дано гражданство, но теперь нам надо стать ветеранами. Там надо было стать ветераном, чтобы получить гражданство. Но мы уже граждане, и мы живем достойно Евангелия, и впоследствии становимся ветеранами армии Христа. Христиане – это не только те, которые постоянно терпят унижения, страдания. Мы воины. Писание так определяет нас. Мы в армии Христа, и мы призваны сражаться за верность Евангелию, за сохранение святости, чистоты, нравственной чистоты Церкви. Это к нам сегодня. Помните, чтобы получить гражданство Римской империи и привилегию жить в Филиппах, нужно было заслужить, не дорожа своей жизнью, этот статус. Мы с вами по благодати имеем его. Нам не надо бороться. Мы его получили даром. Из любви к своему Спасителю мы ведем, из любви к своему Спасителю мы ведем эту борьбу за интересы Его Царства и Его методами, Друзья мои, мы ведем борьбу за интересы Царства Христа Его методами, не своими методами. Деяния апостола Павла вот как пишет, 20 глава. «Но я ни на что не взираю, это в своей беседе прощальной с пасторами Ефесской церкви, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить мое поприще и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божией. Стоять в одном духе и единодушно сражаться без страха за веру евангельскую имеет значение иметь одни мысли». Если апостол Павел брал этот образ физически, стоять близко друг к другу, выступая одной армией, то в духовном смысле это имеет значение иметь одни мысли. Мы с вами не стоим в строе таком, собираемся в церковь, становимся в строй и поем песни. Нет, мы сидим вот как мы сидим, но в духе, в наших мыслях, мы настолько близки друг к другу, что там невозможно проникнуть чему-то. Мы выступаем одним строем, мы выступаем единомысленно. Он, кстати, в следующей главе так и скажет об этом. Имейте одни мысли. Будьте единодушны. Имейте одни мысли, одно понимание. Одно понимание, что значит быть верным Евангелию, что значит достойно быть, достойно жить евангельской вести. И единодушно, единодушие – это уже действие. Если стоять в одном духе, иметь одни мысли, то единодушно сражаться – это уже иметь одно понимание своих действий. Если мы одинаково понимаем, как учит нас Писание, и это, кстати, то, для чего здесь вот есть кафедра и проповедуется Слово. И Писание нам очень много текстов приводит, чтобы мы были единомысленны в своем понимании себя и Евангелия. И это, в свою очередь, формирует наши поступки, наши действия, как мы живем. Если мы по-разному, если мы не единомысленны в своем понимании Евангелия, как мы будем жить, единодушно сражаясь за евангельскую верность, за верность Евангелию? Мы не сможем этого делать. Враг нас будет ломать, как на поле боя, где воины разбежались кто куда. Имейте одни мысли и одно понимание своих действий. Об этом Павел говорит вот в следующей главе и вот до конца этого послания. Спасенный человек, живущий Евангелием, находится на поле боя, где встречает сопротивление врагов с трех сторон. Мы все спасенные, мы имеем поле битвы, на котором враги нас окружают с трех сторон. Вы знаете это. Я, кстати, то, что я сегодня говорю, я просто напоминаю. Вы же все это хорошо знаете. Это мир, плоть и дьявол. Дьявол, мир и плоть. И самый коварный враг – это наша плоть. Вот в таком положении мы живем. Мы с вами, спасенные Христом, находимся в Его Царстве под главенством нашего руководителя, под главенством Христа. Но мы находимся в Его Церкви, в армии спасенных людей. Следовательно, нам критически необходимо развиваться в одном образе мышления, формирующегося Евангелием, который в конечном результате будет производить нас один образ действий, достойный Бога. Как мы только что с вами прочитали, мы просили, убеждали и умоляли вас поступать достойно Бога, Павел пишет в Фессалониках. Все это невозможно вне церкви, друзья мои. Все это невозможно вне церкви. Нет близких отношений с церковью, их нет и со Христом. И как бы вы себя ни убеждали, у меня все хорошо с Богом. У меня с Ним такие близкие отношения. Я так читаю Слово Божие по утрам, я так молюсь. Ну, церковь, ну, там люди плохие, там они не все хорошие, там я не хочу туда ходить. Друзья, можно читать Библию, можно молиться, а жить как сатана. Если вы не любите церковь, не лгите себе, вы не любите Христа. Если кто-то не любит церковь, он не любит и Христа. Потому что Христос есть глава тела, глава церкви. И вне церкви вот эта жизнь Евангелием, жить достойно благовествования Христова, невозможно вне церкви. Жить Евангелием – это стоять в одном духе, единодушно сражаясь за веру, рожденную Евангелием, без страха перед противниками с трех сторон. Друзья мои, грех сильнее нас. Грех сильнее нас. И помните, что наша плоть, она с радостью покоряется Ему, она тащит нас к греху. Жизнь в соответствии с Евангелием не может быть налегке. Освящение всегда дорогого стоит, и оно только в контексте церкви происходит. Дух Святой ведет в наших сердцах постоянную работу, приводя нас в соответствии с Евангелием Божьей благодати. Мы часто думаем, что вопиющие грехи – это где-то там, далеко за пределами церкви и моего сердца. Но самая большая проблема находится внутри меня, внутри нас. Это я сам и мой грех. И это разрушает единство Духа и единодушие Церкви. Это разрушает наше мышление и наши действия. И каждому из нас нужна помощь Святого Духа, указывающего на славу Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, и служение нам через Церковь. Друзья мои, грех имеет четыре такие важные действия на нашу душу, на нашу личность. Грех затуманивает рассудок, притупляет совесть, стимулирует греховные желания и ослабляет волю. И вот представьте себе, что вы вне церкви. Вы такой воин, одиночка, боретесь с грехом. Не сможете. Так Бог задумал церковь свою, что мы должны быть единодушны и стоять в одном духе, чтобы побеждать грех, помогать друг другу расти только в контексте церкви, пропитанной любовью Иисуса Христа друг к другу. Божий план спасения помещает всех уверовавших в контекст церкви, в которой Дух Святой помогает нам расти через взаимоскрепляющие связи. Мы растем, мы стоим в этой войне через взаимоскрепляющие связи против греха, чтобы провозглашать славу Христа на земле. Мы хвалимся тем, что у нас правильное богословие. Ну и что? Вот если брать нашу церковь, мы всем расскажем вокруг, у нас правильное богословие. Ну и что? А где жизнь? А где жизнь под влиянием этого богословия? А есть результаты? Но у нас правильное богословие, в отличие от всех. Как исповедание правильного богословия повлияло на вашу жизнь? Богословие – это средство достижения цели. А цель – это преображенная жизнь, преображенное сердце мое. Хорошее богословие не просто дает правильное определение природы Бога. Хорошее богословие дает верное определение тому, кто я есть, как дитя Божие. Хорошее богословие не просто изменяет мое мышление, оно изменяет качество моей жизни. – Вот это вот цель. Если мы говорим, у нас правильное богословие, то должна быть жизнь измененная. Качество жизни должно быть правильное. Борьба с грехом должна быть всесторонней и будет сопровождать нас до самой физической смерти. Ни один верующий, каким бы духовным гигантом ни был, он никогда не будет избавлен от необходимости умерщвлять грех и греховные дела в своей плоти, в своем сердце. Однако мы же призваны Христом вести борьбу и побеждать. Мы знаем, что у нас не всегда получается. Но чтобы побеждать, нам необходимо опираться на Божью благодать, которая тренирует нас, дает силу Христа, чтобы побеждать. Делает нас способными взирать на славу Христа и ненавидеть грех. Смотрите, друзья мои, ветхий человек – он не хочет света. Он не любит свет. Он любит темноту и конспирацию. Когда грех в вашем сердце где-то зацепил вас и уже кружит вас, то грех любит темноту, конспирацию и удаляет от общения с церковью. Он боится быть обнаруженным. Это партизанская тактика ветхой природы вести борьбу против личности, созданной по Богу. К Когда человек заразился вирусом греха, он отдаляется от церкви. И это принцип, которым действует грех. Греху для своего роста нужна тьма. Ему нужна изоляция от церкви, которую люди часто называют частной жизнью. Не лезьте ко мне, это моя территория. Или гордая самодостаточность, маскирующаяся под «все хорошо» или «слава Богу». А если заглянуть немножко глубже, то там совсем не «слава Богу» в сердце. Поэтому, друзья мои, когда мы выносим свой грех на свет, исповедуя его в контексте дружеских отношений, взаимной подотчетности, это помогает предотвратить прогрессирование греха, с которым мы поодиночке боремся до позорных размеров. Когда грех искореняется в самом зародыше, церкви растут. И они живут достойно благовествования Христа. Итак, мы немного посмотрели с вами, что значит жить в соответствии с Евангелием. Это жизнь в контексте церкви, в тесном общении друг с другом, в одном духе, когда Евангелие формирует наше мышление и наши действия в борьбе за верность им Богу. Учитесь послушанию. Я очень коротко остановлюсь на двух следующих пунктах. Учитесь послушанию. Чтобы вот так вот жить, нам нужно научиться послушанию. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Чтобы стоять в одном духе и быть единодушными в борьбе за верность Евангелию, нам необходимо учиться послушанию Богу и Его Слову. Друзья мои, интеллектуальное знание истины и согласие с ней не равно послушанию ей. Вот поэтому мы говорим, у нас правильное богословие. А послушны мы этому богословию? А изменяет ли оно наше мышление? А изменяет ли оно наши поступки? И это проходит только через послушание. И наши поступки, внешне выраженные действия, не всегда определяются искренним и гармоничным доверием Божьим повелениям. Возможно, поэтому многие христиане не имеют радости, как одного из качеств плодов Святого Духа, который Он производит в повинующихся Ему сердцах. Послушание предполагает зависимость. Это, в свою очередь, потенциально предполагает посягательство на мои права и порождает линию борьбы и противостояния. Там же мне нужно отказаться от себя и послушаться тому, что Писание говорит, тому, что Бог говорит. А я привык так. Послушание – это не просто внешне выраженное действие, а внутреннее согласие с повелением Бога, исходящее из доверия Ему. Это гармония. Послушание – это не просто «мне сказали, закусил губы, зубы и пошел, сделал это». «Сказали, так надо сделать». Нет, это гармония внутреннего с внешним. Эта гармония с волей Бога доступна только детям Божьим, возрожденным от Духа Божьего и имеющим ДНК новой природы. Неспасенный человек не может жить послушанием Богу. Он какое-то время может двигаться, когда, до той степени, когда ему выгодно будет, но дальше он не сможет. Просто природа другая. У послушания есть конкретные плоды. Послушание умеет ждать, это терпение, это доверие Божьему провидению, это смирение и радость, о чем апостол Павел говорит в следующих главах, вот в этом послании. Вот Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Это послушание, это понимание, это идентификация себя, кто я есть. Я раб Христа. Я должен быть Ему послушным. Из любви к Нему, из понимания того, кто я есть. Без послушания это будет стратегия поиска своего и достижения своих корыстных целей, которые никогда не приносут удовлетворенности и духовной зрелости. Враги послушания, вот здесь они отмечены. Смотрите. Чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть чистыми и неукоризненными. Ропот – это чувственное неприятие Божьей воли, определяющее человека в конкретные обстоятельства. И сомнения – негативная критика в отношении Бога, недоверие Божьей доброте, Его заботе и любви, открытой в Иисусе Христе. Когда мы хотим жить достойно благовествования, нам необходимо послушание. Но нам важно понимать, что ропот и сомнения – они будут атаковать наше сердце. И вот тут надо биться за верность Евангелию. Тут надо быть воином за верность Евангелию. Нравственное содержание нашего сердца определит наше мышление, убеждения и поступки. Производит ли у вас то, что движет вами, Евангелие? Ваше желание определяется пониманием Божьей святости или вашей плотью? Вот смотрите, как Бог через Иеремию говорит к своему народу. 7 глава Иеремии. Как? Восклицательный знак. Вот Бог говорит, Бог как бы сам удивляется. Как вы можете? Как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете? Потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме моем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены. Чтобы делать все эти мерзости впредь. Как? Как так можно? Искушение – это основное ремесло дьявола, и это его основное занятие. Используя все свои способности и опыт тысячелетий, он пытается сделать грех привлекательным для нас. Дьявол понимает, что самое эффективное средство по уничтожению человека – это грех. Это разрушает отношения со Христом и ослабляет церковь. Это то, что делает ее нечистой и неспособной сиять. Это соль, перемешанная с примесями, которая ослабляет ее влияние, и церковь становится попираемая миром, справедливо упрекаемая, запятнанная. Как сказано здесь, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного мира, в котором вы сияете, вы должны сиять. Евангелие всегда указывает нам на грех раньше, чем мы в него попадем. Итак, когда против нас ополчатся все враги мира и сатаны, при поддержке партизанской армии плоти внутри нас, наших сердец, как мы можем эффективно противостоять против осаждающих нас искушений? Смотрите, Давид говорит, 118-й псалом. «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Мы не только можем эффективно противостоять, но и нападать. И самое лучшее нападение – это размышление над Словом Божьим и молитва. Это глубокие личные отношения со Христом, со Спасителем вашей души. Укрепляйте их и развивайте, и растите в познании Бога. Это поможет вам стоять в одном духе с Церковью Иисуса Христа. Друзья мои, послушание – это результат освящающей работы Духа Святого в наших сердцах, когда окончательно умирают претензии нашей плоти на свою значимость. Послушание – это смерть для себя. И апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 6 главе, «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Только Евангелие позволяет нам жить по благодати, и только благодать дает нам смелость и мотивацию умерщвлять грех и продолжать делать правильный выбор ежедневно, ежеминутно, наверное, несмотря на все наши неудачи. Поэтому, друзья мои, наполняйте свой разум словом. И 16 стих 2 главы говорит, чтобы вот сиять среди развращенного и строптивого мира, как светило, нам нужно содержать в себе слово жизни. Содержать слово жизни – это крепко держаться. Любые изменения, не затрагивающие глубины сердца и не основанные на слове Христа, по своей сути нельзя назвать изменениями. Это временная модификация поведения, которая заканчивается еще худшим, если это не слово преобразует нас. Нравственная чистота церкви, жить достойно благовествования, не возникает сама по себе, но является прямым результатом освящающего действия слова жизни, которое преобразует мой ум. Я не привожу здесь много текстов Писания, которые очень ясно говорят об этом. Через действие слова жизни Дух Святой дает нам прозрение к нашей собственной греховности и ведет к освобождению от нравственной нечистоты. Только понимание Божьей святости и славы Христа через обновление разума словом жизни даст нам способность возненавидеть свой грех и кричать к Богу об освобождении. И это, кстати, будет приближать нас друг к другу. Оно не будет разделять нас. Мир оказывает на нас постоянное влияние, и ветхая природа, она тянется к нему. Если мы осознанно не будем противостоять этому, мы потихоньку будем заражаться грехом. Если мы не возьмем в привычку обращать внимание на свое сердце, то будем многократно жестоко обмануты, сея в плоть и пожинать горькие плоды от нее. Апостол Павел опять к Ефесянам, он пишет так: «Но вы же не так познали Христа, чтобы вот так вот жить. Вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Почему необходимо обновление ума? Вы сейчас посмотрите на PowerPoint, я вывел. Потому что грех – это образ мышления. Это не просто поступки. Грех – это образ мышления. Греховное мышление «от меня, мне и ко мне». Это греховное мышление «от меня, мне и ко мне». «Все крутится вокруг моего «я». Святость и святая жизнь – это образ мышления, формируемый Евангелием, и нам нужно перетренировывать себя, несмотря на то, что мы спасенные. Святой и обновляющийся в познании Бога разум – от Него, им и к Нему. И вся слава только Ему. Наш ум, по определению Писания, находится в постоянном обновлении. Наше мышление, поступки и отношения меняются через познание Божьего характера. Колоссянам 3 глава. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу. Это к спасенным людям, апостол Павел говорит. Злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Слово жизни, раскрывающее характер Христа, исцеляет наше мышление и пленяет его в послушание Христу, выправляет все устоявшиеся кривизны нашего мышления – кривизны нашей души. Почему важно исправлять в первую очередь наше мышление, чтобы мы были единодушны в борьбе с грехом? Наше ветхое «я» калечит наше мышление, заставляя нас отворачиваться от Бога и Божьего, удаляясь от церкви, и поворачивает меня к себе любимому, засоряя мой разум разным хламом, помещая все это в разряд ценностей, за которые мы так цепко держимся, отвергая то, что ценно в Божьих глазах. Друзья мои, греховное мышление, оно намертво завязано на мне самом и очень эгоистично. И только сверхъестественное действие Духа Святого через Писание, Слово жизни способно оторвать меня от меня самого, определив другие нравственные стандарты, чтобы я не был эгоистом и индивидуалистом таким, но чтобы я смог стать в строй детей Божьих. Все начинается с преобразования моего мышления. Дух Святой преобразует ум, вкладывая другие стандарты жизни и нравственности. Наполнение словом жизни сначала обнажит нашу испорченность. И вот здесь нам не надо страшиться, как вначале мы читали. А обнажит наш эгоизм, самовлюбленность, а затем исцелит и преобразует ум в подобие Христового характера. Это будет происходить постоянно. Тогда мы будем сиять, как светило, отражая славу Христа, славу Евангелия. Преданность Писанию произведет эффект влияния на ваше окружение. Вы станете другими. Вы будете способными быть в близком общении с подобными вам. Итак, друзья мои, мы очень бегло посмотрели с вами на то, что определяет нравственную чистоту церкви. Очень бегло, но надеюсь, что-то запомнится вам. Жизнь в соответствии с Евангелием, которая формирует наше мышление в одном духе, мы имеем одни мысли, и как результат мы единодушны в нашем противостоянии греху. Мы стремимся к послушанию евангельской истине и помогаем в этом друг другу, содержа в сердцах своих слово жизни. Аминь. Встанем, помолимся.